Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Мы будем говорить о том, исчерпала ли Россия запас социальной прочности, накопленный, возможно, в нулевые годы. Я напомню вам телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Добрый день, Евгений Шлемович.
Добрый день.
Вот экономист Ксения Юдаева опубликовала в газете «Ведомости» свой анализ ситуации в ближайшем будущем. И она показывает, что десятые годы по объективным причинам будут сильно отличаться от счастливых для властей России нулевых. Рост цен на нефть замедлится, притока дешевых кредитов Запада не будет такого, какой был до 2008 года. Демография явно будет работать против развития. Проблемы создаст очевидное несовершенство пенсионной системы. Будет смена поколений там и в бизнесе, и в производстве. В общем, будет совершенно иная ситуация. А как вы оцениваете такой анализ?
Ну, я в целом согласен с Ксенией, потому что... В принципе, мы вот в нашем Институте современного развития уже на протяжении последних, наверное, лет 2-3, а еще до этого, уже как просто отдельные эксперты, еще в те хорошие якобы годы до кризиса мы об этом писали, что запасы, социальные запасы, прочности вот этой, они давно исчерпаны. Тем более сейчас это уже стало, по-моему, всем очевидно. Вот наш последний доклад «Стратегия 2012», мы же там описываем вариант, если ничего не делать со страной, в том числе в социальном смысле.
И что будет, если ничего не делать?
А если ничего не делать, то у нас, скажем так, грубо говоря, мысль очень простая. Наша слабая экономика недостаточно для поддержания даже их нынешних очень низких социальных обязательств. Вот в чем парадокс, может быть, даже трагизм ситуации. Поэтому придется эти социальные обязательства резать. Собственно говоря, это уже происходит.
Как происходит? Ведь только что, например, бюджетникам повысили зарплату на 6%.
Ну, рассказываю.
Вот на днях.
Если посмотреть, например, последние данные нашего Росстата, то за вот эти первые месяцы 2011 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, я повторяю, официальные данные, реальный доход населения снизились. Почему? Потому что та же самая зарплата бюджетников, она все равно, несмотря на индексацию, она ниже, ее рост ниже инфляции. Первое. Второе, конечно, нанесен сильный удар по вообще-то бизнесу и в том числе по конкретным людям повышением страховых тарифов до 34%. И там люди, кто-то ушел в тень, поэтому не показывает зарплату, а кто-то вообще свернул свое дело. Ну, видимо, отток капитала, в частности. Вот там или произошло просто снижение зарплат. Вы же понимаете, Миш, как происходит. Увеличивается налог или там страховой взнос, а вот это увеличение прикладывается на конкретную зарплату работника. Так я могу вам привести кучу примеров из образования и здравоохранения, где это уже происходит, несмотря на разговоры, что нам, оказывается, у нас повышены в разы за последние годы повышено финансирование. Ну, например, в образовании сейчас массовым образом в регионах закрываются школы. И в том числе не только малокомплектные.
Это называется оптимизация.
Оптимизация сети называется. Не только малокомплектные школы в деревнях. Там, может быть, есть вопрос. Там надо, конечно, внимательно смотреть. Где-то закрывать, где-то нет. Но даже в городах закрываются школы под предлогом того, что надо стягивать учащихся в хорошую школу. А при этом та школа, которая рядом с домом, может быть, она не очень хорошая. Вместо того, чтобы поднимать ее качество, значит, теперь ученик должен ездить вместе с родителями достаточно далеко. То же самое в здравоохранении происходит. То есть, я бы сказал так, снижается доступность, снижается качество вот этих основных социальных услуг. Кроме того, что просто вот снижаются, например, доходы, я имею в виду заработную плату. Единственное исключение – пенсии, да. Пенсии за последние годы, в том числе годы кризиса, выросли больше, чем росла инфляция. Пенсионеры наши реально пока немножко выиграли. Но, и вот в этой статье Юдаевой написанной, собственно, об этом мы очень давно уже много писали, запаса у нашего федерального бюджета, потому что он становится все более и более спонсором нашего пенсионного фонда, вот запаса прочности при этой вот нашей хиленькой экономике, мягко говоря, которая садится вообще
окончательно на трубе.
Да. Да, на трубе, Миш, ну сейчас вот $110 за баррель. Есть официальный прогноз Минэкономики, что у нас до 2025 года будет порядка $100 за баррель. У нас сейчас бюджет сводится без дефицита уже вот при нынешних обязательствах, по-моему, при 115 или $120 за баррель. Это продолжает расти. Вот эта цифра.
То есть цифра в смысле выданных обещаний.
Выданных обещаний, да, потому что они вот все время выдаются. То это повысим, то это сделаем, там, сельскому хозяйству субсидии увеличим, это то и так далее. И это все складывается вот в такую картину. Поэтому пенсионерам через там 2-3 года вот такого развития, думаю, ничего хорошего ждать не придется. Причем даже не повышение пенсионного возраста.
Хотя вот госпожа Юдаева пишет, что придется постепенно повысить пенсионный возраст, поскольку аргумент о низкой продолжительности жизни лукавый, продолжительность жизни низкая из-за высокой смертности в работоспособном возрасте. Ну, а те, кто дожил, так сказать, они живут не меньше, чем в других странах.
По статистике, вот возьмем мужчин, если уж вы коснулись пенсионной темы, у нас до пенсии доживает 60% мужчин до 60 лет. То есть 40% действительно умирает в ранних возрастах, к сожалению. Но те из мужчин, кто дожил, по официальной статистике, живут порядка 15 лет. Это действительно так. Но, кстати говоря, я не хочу спорить с Ксенией, потому что она, конечно, во многом права. Но у нас число лет жизни на пенсии на самом деле ниже, чем в очень многих странах. Есть специальный коэффициент. Если мы возьмем развитые страны, на которых мы равняемся, то там, конечно, это существенно больше. Но в Японии средняя продолжительность жизни уже за 80 лет, при том, что у них пенсионный возраст 65 лет. И так далее. Но она права в другом. Она права в том, что пенсионный возраст – это, конечно, 25-я мера. Она вот абсолютно несущественна даже финансовым. Она символическая. Угу. Вот что-то надо делать, и все.
Нужна другая пенсионная система.
А она права в том, что государство у нас, к сожалению, не способно. Не способно даже вот эти нынешние небольшие пенсии, вот порядка там 9 там, тысяч, у нас средняя пенсия, там порядка 9-9,5 тысяч рублей в месяц, оно через несколько лет будет не способно обеспечить. Что будет сделано? Это тоже абсолютно очевидно. Уверен, что будет ли лишены возможности получать и пенсию, и зарплату одновременно работающие пенсионеры. Перед ним будет стоять выбор. Либо пенсия, либо продолжая работать, но тогда пенсию либо вообще не получаешь, либо получаешь какую-то там очень небольшую, бывшую базовую часть. Бывшую. Теперь у нее нет, но какой-то минимум будет снова введен. Это первое. Второе, конечно, будет ужесточен расчет. Вот эта формула пенсионная. Кстати, наш Минздрав об этом уже сказал. Мы, по-моему, это обсуждали, Михаил, да?
Да-да.
Что там есть в этой формуле ограничения по соотношению вашего заработка к среднему заработку.
Потолки.
Там их несколько. Причем главный потолок какой? Он такой очень таинственный, но мы же понимаем, что это такое. Коэффициент понижающий, который связан с демографической, с макроэкономической ситуацией в стране. То есть, если макроэкономика будет совсем плохая, вот в эту формулу будет вводиться еще один понижающий коэффициент, который будет подгонять пенсии под те возможности, которые будут у государства. Я повторяю, они будут небольшие. В этом смысле Юдаева, конечно, права, но повышать пенсионный возраст – это не панацея, с моей точки зрения, потому что, ну, сами посудите, если даже решение об этом будет принято, допустим, через там, ну, в 2012 году, хорошо, будет новый президент, которого в 6 лет впереди, и там он может рискнуть своей популярностью.
Или 2 по 6.
Или 2 по 6, да, возможно. Но он скажет, хорошо, мы там с 2013 года повышаем пенсионный возраст, ну, как у нас некоторые предлагают, до 63 лет, и для мужчин, и для женщин. Но обычно это делается полгода в год. То есть это растянется на там, 10-15 лет, если даже так будет. И на некоторых странах делают квартал в год повышения. Это еще для... С этой точки зрения финансово пенсионная система почти ничего не почувствует. Но это символ. Вот как сейчас Украина. Я вот недавно общался с украинскими специалистами. Ну, вот МВФ поставил условие дать Украине кредит. Ну, понятно, у них аховая ситуация. Почти как наша через пару лет. И они повысили пенсионный возраст женщинам с 55 до 60, и мужчинам-госслужащим, вот это, кстати, было бы не грех сделать, с 60 до 62. Вот это хорошая такая популистская, красивая...
Ну, совсем социальный красивая... лифт перестанет работать.
Нет, ну такая красивая популистская мера. Но я понимаю, что у нас сейчас хотят привлечь молодых на госслужбу, да, вот типа Дмитрия Анатольевича Медведева, там, которым 40, там, 45 лет, да, а 62 года – это уже, в общем, старики, которых надо, наверное, выгонять. Поэтому, может быть, это не будет введено. Но мне кажется, это было бы красиво.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас сегодня в эфире член управления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каковы причины живучести человеконенавистнической идеологии в цивилизованной Европе? Об этом спорят эксперты Тимофей Бардачев, Евгений Прошечкин и Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Евгением Гантмахером. 8-800-200-22-12, пейджер 660-1046, абонент «Радио Свобода», плюс 7-903-743-2801, телефон для СМС-сообщений. Ну, а способна ли российская власть, Евгений Шлемович, исправлять свои же ошибки? Вот история с ставками страховых взносов. Они были повышены, теперь речь идет о том, чтобы все-таки их понизить с 34% до 30%, там для малых предприятий больше. В общем, как неторговых, да. Ну, какая-то такая странная, в общем, вот эта вот позиция, что одни бизнесы лучше других, по-моему, да, надо ко всем подходить примерно одинаково. Но, тем не менее, и, как я понимаю, хотят сделать так, чтобы страховые взносы, по крайней мере, Минфин хочет, чтобы платились с больших зарплат, но да, люди за это ничего не получали в пенсионных, так сказать, своих правах. Так я правильно понимаю?
А у нас ведь введено, вот уже сейчас есть максимальное ограничение, да, заработка максимальная, с которого вообще платится взносы в пенсионный фонд. Поэтому я, не, вот в этом году это 500 там с чем-то, нет, 460 там с чем-то тысяч, в следующем году.
В год, да?
В год, да. Угу. То есть как только накапливается такая ваша зарплата, то уже с превышения, вот по крайней мере в этом году,
хозяин не платит.
Ничего не платится, да. До этого 34%, с превышения не платится. Так вот, как собираются вводить вот эти 10% на вот это превышение, я не очень понимаю, то есть получается какая-то довольно сложная схема, это первое. Ну, отвечая на ваш вопрос, вообще вся эта история с этими страховыми платежами, она, конечно, свидетельство крайнего непрофессионализма, ну, скажем так, нашего правительства, давайте так скажем.
Которое возглавляет Владимир Владимирович
ну,
Путин.
Ну, да, да.
Владимир известный экономист, да, хозяйственник.
Кандидат наук.
Да.
Вот.
Со списанной диссертацией чужой.
Ну, этого я твоей не знаю. Вот, но я помню, я был на совещании. А когда только обсуждался вот этот вопрос о том, нужно ли повышать вот эти страховые взносы с 26, вот совокупный был размер, до 34, на высоком достаточно уровне, и я тогда сказал, что не надо повышать, вот достаточно высокому лицу в правительстве, не надо повышать, не надо установить вот это вот 415 тысяч рублей. Почему? Потому что получается, что какие у нас успешные бизнесы? Это нефтяные и газовые. То есть только то, что мы, от чего мы хотим, собственно, не то, что избавиться, но и преуменьшить роль. Они получают некую привилегию, обрабатывающую промышленность, где зарплаты не такие большие, но машиностроение. Я уж не говорю про легкую, пищевую, сельское хозяйство, все. Они там, хотя есть небольшие для сельского хозяйства льготы по уплате, но они, получается, вот это повышение реально на себя и берут, вместе, кстати, с бизнесом. И мне говорят, ну как это? И с миллиона рублей зарплаты, мне сказал этот человек, тоже надо будет платить эти 34%. Я говорю, ну, конечно, какие проблемы? Эти люди участвуют в солидарной системе. Конечно, при этом надо, чтобы они адекватно получали обратно, пропорционально тому, что, собственно говоря, они взносят. Нет, сказали, это невозможно, и вот было принято решение. Потом вдруг увидели, да, причем, кстати говоря, в отношении малого бизнеса снова же я и мои коллеги, мы предупреждали. Ну, схема абсолютно понятна. Но поставь себя на место малого бизнесмена, я понимаю, что люди в правительстве, они крупные бизнесмены, они немалые, и ты сразу поймешь, что они будут делать. Значит, первое, как только были повышены, еще до того, как были повышены взносы в конце прошлого года, это уход в тень, вот то, о чем я говорил, это снижение зарплат, которые выдаются на руки, и закрытие вообще дела. Кстати говоря,
да,
у нас по статистике сейчас, вот за последние месяцы, число малых предприятий, работающих в стране, стало меньше. Это, между прочим, тоже официальная статистика. То есть это, эти эффекты абсолютно просчитывались. И это было сказано в лоб достаточно высоким людям. Нет, было принято вот это решение, потом, значит, схватились за голову, а как это так? Ну, потому что бизнес стал протестовать, даже наш, вот, ну, скажем так, не то, что покорный, но даже вот эти организации предпринимателей.
Деловая Россия,
Деловая Россия, России, кстати да. говоря, Деловая Россия в первую очередь, опора, и РСПП к ним присоединились. Они стали протестовать, они стали что-то требовать, потом собственная статистика стала показывать, что это все работает совершенно в другую сторону. Потому что ведь вот такой непродуманный эффект повышения налогов, он же вызывает на самом деле что? Он не вызывает повышение сборов.
Ну да.
Вот оно что. Это известная, ну, абсолютно, я бы сказал, как дважды два практика, которая во всем мире была использована и сделана. И вот сейчас они дают задний ход. Снова же, я считаю, это очень плохо. Казалось бы, я должен поддерживать снижение. Плохо почему? Это показывает, снова же, абсолютную непредсказуемость. Что такое для бизнеса? Для бизнеса нужно хотя бы лет 5, они знали вперед, какие будут правила игры. Вот если бы сейчас было сказано, ребята, хорошо, мы снижаем до 30%, да, 10% вводим на высокие зарплаты, 20% для неторгового бизнеса, хорошо, это можно тоже обсуждать, мне кажется, это в целом неправильная конструкция. Ну, допустим. Но это будет 5 лет железобетонно, меняться не будет. Такой уверенности нет. Вот потому что как было вот с этим повышением? Повысили, потом стали чесать затылки. Ровно здесь то же самое. Уверен, когда начнутся еще более острые проблемы с пенсионным фондом, когда пройдут президентские выборы, которые немножко так успокоят якобы, да, вот бизнес, там, да, вот мы же снизили, снова повысят. Вот практически я в этом...
Если цены на нефть не будут расти теми темпами, какими они росли последние годы.
Цены на нефть...
Или хотя бы не удержатся.
Как правильно написала Юдаева, она специалист очень хороший, цены на нефть не будут демонстрировать такую динамику, как сейчас. Ну, может быть, немножко вырос. Ну, будет не 110, будет $120 за баррель. Но это... Причем, я бы сказал так, при росте цен на нефть, который у нас происходил прошлый год и вот начало этого года, у нас идет отток капитала. То есть, видите, куда эти деньги идут? И у нас снижаются доходы населения.
Иммиграция увеличивается.
Иммиграция увеличивается. То есть, у нас вот уже, я не знаю, к сожалению, наверное, для страны, рост цен на нефть не играет никакой роли с точки зрения какого-то улучшения макроэкономики. А вот падение цен на нефть, оно, конечно, да, оно может дать очень сильный эффект, негативный, как это было в 2008-2009 году. И, кстати говоря, есть эксперты, я вот читал, предполагают, что справедливая цена на нефть – это $60-70 за баррель. И она рано или поздно установится. И что мы будем делать? Что мы будем делать вообще?
В социальном плане это будет... Есть решения же, которые можно отменить, и от которых не будет, в принципе, в большом количестве страдать российское население. Это не все-таки не снижение пенсии. Например, ведь только что принято на федеральном уровне решение увеличить военные расходы в расчете на человека с 400 до $700. Но вернуться к 400, в конце концов, не закупят какую-то булаву, еще что-то.
Вопрос не в этом, Миш. К сожалению, вот этот маховик военных расходов, его очень сложно остановить. Вот снова же, Медведев занялся недавно, несколько раз он, да, на совещаниях песочил закупки для обороны, что там все не так, это все не
уходит деньги. Дорого, дорого
и провально. Деньги-то осваиваются, а танков-то нет. Вот в чем вся проблема. Поэтому вот эти 20 триллионов, по-моему, 20 триллионов рублей, которые наближают, 20 триллионов, это на самом деле два наших федеральных бюджета. Два
федеральных. Ну вот и вопрос,
на ближайшие
нужно ли
годы.
Принимать подобные
да
решения?
Нет, конечно, нет. Об этом снова же было говорено очень много раз. Но вот этот маховик военно-промышленного комплекса, даже не армия. Вот армия уже не является двигателем этого всего. Потому что...
Они хотят Мистраль закупать или что-то еще за границей, беспилотники в Израиле.
Совершенно правильно. Но армия пока, насколько я знаю, не хочет закупать или строить авианосцы. А вот наш военно-промышленный комплекс
объединенная
просто мечтает построить авианосец.
Строительная, да.
Авианосец, знаете, сколько стоит? По минимуму, без оборудования, ничего, $1 миллиард. Без, как мне объясняли знающие люди, один авианосец никакой роли не играет. Надо строить их сразу несколько, чтобы это было соединение. Потом, значит, корабли сопровождения, авиация, там, базы и так далее. Это колоссальные еще деньги. Так вот, я еще раз говорю, что вот наш военно-промышленный комплекс сейчас, он играет роль такой черной дыры, куда всасываются те деньги, которые можно было бы, кстати, на социалку потратить. И провести реформы, которые нам необходимы. И достаточно, конечно, реформы такие, ну, я бы сказал, серьезные в экономическом смысле. Я не говорю про политику, это отдельная тема. Вот. Но можно было бы как-то более-менее смягчить социальные последствия. А это все как пылесосом высасывается туда. Причем без какого-либо эффекта. Но Сердюков же сказал, что если будет такое качество техники, то танки будут закупаться по тендеру за границей вообще-то. Скорее всего. Это же в кои веки мы дожили. Наши
это танки, я все понимаю, но все-таки, понимаете, отменить военно-промышленные программы, скорее всего, возможно. В отличие от, например, решений по пенсиям, потому что, как конечно, нас предупреждает Александр, который написал, что люди выйдут на улицы, как с монетизацией, работающие пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, это уже не божьи одуванчики, а люди вполне энергичные.
Ну, между прочим, как раз Юдаева написала в этой статье, Миша, его упомянули, да, что подходит скоро, через там несколько лет, как раз вот после 2012 года, к пенсии то поколение, которое уже сформировалось, ну, в значительной части не в советское время, да, те, кто все-таки это 90-е годы, это вот эти вот нулевые годы, это люди, которые встретили там реформы начала 90-х годов, когда им было там 40 там, лет, там, 45.
Да есть даже и часть, это... собственно, вот она тоже хорошо отмечает, что да, есть часть так среднего класса, которая сейчас-то да, деньги какие-то получает, и, может быть, не самые маленькие, но на будущее, безусловно, не защищена.
Ну, я бы
сказал, вот так, это вот источник недовольства, она действительно показывает хороший в крупных городах будет.
Ну, Миш, я не очень уверен, все-таки мы же видим опыт последних лет, в том числе кризисных лет, что, конечно, думать о том, что будут какие-то массовые выступления типа монетизации льгот, ну, я сказал бы так, это меньше вероятности, что будут выступления, чем если их не будет. Я думаю, что люди это будут принимать, конечно, будут ворчать, будут недовольны там и так далее, но каких-то массовых волнений особых я не вижу, тем более это будет демпфироваться какими-то, знаете, пропагандистскими вещами, что, ребят, подождите вот годок, а через два года будет лучше. Как сейчас, собственно, это происходит, да?
Вот сейчас. Ну, слушайте, весь 20 век людям рассказывали, что вот-вот наступит коммунизм.
Так я еще раз говорю.
И лишь бы не было войны.
Я не исключаю того, что люди все-таки будут протестовать, но, скорее всего, мы что можем получить? Мы можем получить массовую миграцию, несопоставимую с тем, что мы сейчас имеем, даже не те, кто будет выходить сейчас на пенсию, а людей, которые молодые, людей среднего возраста, которые поймут, что здесь вообще делать нечего. Ну, даже вот исходя из того, что у них отнимают их пенсионное будущее. И поэтому... Это уже существенно. Закрыть границы, я надеюсь, все-таки это невозможно. Эмиграция, то капитал. Вы знаете, что сейчас капитал уходит из России мелкими порциями из регионов?
Ну, если раньше... Не только на Запад, но и в Казахстан, например.
Ну, Казахстан, кстати, является очень выгодным местом, где можно открыть бизнес. Это соседняя страна, и, кстати, там в этом плане все очень хорошо. Но...
Восточная Европа.
Да, Восточная Европа, Прибалтика та же самая. Я просто к тому, что раньше, если выводили какие-то большие состояния, какие-то там олигархические, то теперь люди там где-то заработали свой там миллион долларов, и они понимают, что дальше инвестировать сюда, в Россию, бессмысленно. Они это выводят вот в те места, о которых мы с вами сказали.
Мы продолжим наш разговор с членом правления Института современного развития Евгением Гантмахером после выпуска новостей «Радио Свобода». Я призываю все-таки пользоваться, тех, кто не может дозвониться нам в эфир, пейджером 660-1046 и задавать свои вопросы. А у нас будет программа еще «Время и мир» 22.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Сегодня в суде представитель колонии, в которой бывший совладелец ЮКОСа отбывает наказание, заявил, что администрация исправительного учреждения против его освобождения из-за двух взысканий. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. Об этом сообщил во вторник адвокат Брейвика Гер Липерстад. По мнению адвоката, Брейвик невменяем. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, сообщает газета «Вашингтон-Пост», ссылаясь на источники в дипломатическом ведомстве США. Общественная палата России открыла горячую линию для сбора информации об обстоятельствах катастрофы теплохода «Булгария». Специальные телефоны будут работать до середины сентября. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек в результате катастрофы военно-транспортного самолета на юге страны. 3 человека тяжело ранены. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала Соединенные Штаты как можно скорее решить вопрос о повышении лимита государственного долга, чтобы избежать технического дефолта. Специальные отряды косовской полиции начали покидать пограничные пункты на границе Сербии, занятые ими в ночь на вторник в связи с введенным на прошлой неделе запретом на ввоз сербских товаров. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов питания в Сомали, где в связи с засухой голодают миллионы людей.
В эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы говорим о том, исчерпала ли Россия запас социальной прочности, который у нее, похоже, был в богатые нефтяные годы. В студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Евгений Шлемович, ну, вы сказали такое слово «черная дыра». Я уж не могу не пропустить сегодняшнее сообщение о том, что Северный Кавказ просит порядка 3,5 триллионов рублей. Вот появились такие сообщения на развитие регионов. Самые большие аппетиты у Дагестана, Чечни и Ингушетии просят 1,5 триллиона рублей на разнообразные программы в ближайшем будущем. Ну, там смешные некоторые цифры. Там, например, Ставропольский край просит 63 миллиарда рублей помощи из бюджета, а Ингушетия 365 миллиардов рублей, да, к примеру. Вот. Что вы думаете об этой вот ситуации с Северным Кавказом? Не напоминает ли это положение в СССР, когда они наиболее нелояльные республики получали максимальное финансирование?
Ну, насколько я знаю, были достаточно большие дискуссии в отношении того, еще 2-3 года назад, в отношении того, как себя вести в отношении вот республик Северного Кавказа, особенно наиболее проблемных, хотя их число расширяется. То была Чечня, то это Дагестан, теперь вот Ингушетия, Кабардино-Балкария и так далее. И возобладала такая точка зрения, что там надо во что бы то ни стало развивать экономику. Причем экономику такого европейского как бы типа, ну, предпринимательство, горнолыжные курорты, там, какие-то там заводы металлургические, там, машиностроительные, там, и т.д. и т.п. Собственно, поэтому Хлопонин и стал полпредом президента в новом вот этом Северо-Кавказском округе, потому что Хлопонин известный и бизнесмен, и был губернатором Красноярского края, то есть фигура не политическая, которая должна была бы там как-то, ну, вот смотреть на разные там культурные, этнические, религиозные и прочие особенности, а в основном экономические. И, ну, мы видим, что... Ну, известно, что достаточно большие деньги уже выделены за последние годы в эти республики, особенно в Чечню в первую очередь. И вот сейчас Медведев был во Франции, да, и там французский какой-то банк выделяет, по-моему, 1 миллиард евро на горнолыжный кластер и так далее, и так далее.
Да, израильские, французские фирмы, так сказать, будут охранять теперь эти курорты, да, специалисты, да, в области безопасности.
Да, да. Но мне кажется, что это, ну, с одной стороны, это правильно, экономику там надо, безусловно, развивать.
Но элиты там озолотятся, это,
да,
точно.
Да. Но надо понимать особенности местной экономики, потому что, конечно, ну, мы же говорим о так называемых нормах отката. Да? Ну, я же помню, что я все вспоминаю Медведева, его слова, все-таки президент, он же был в Дагестане, по-моему, в сердцах там как-то сказал, ну, коллеги, ну, хватит покупать должности. Был такой разговор у него, то ли в этом году, то ли в прошлом году. То есть там
ходят... И они все его послушались, конечно.
Да, да, там входит, ну, безусловно, там ходит вот из этих огромных денег, которые туда идут, значительная часть, это, конечно, обналичивается, и ходит в виде разных там, ну, взяток, подношений,
причем, как говорят
золота,
некоторые исследования, эти суммы возвращаются на рынки недвижимости российских регионов юга, Москвы и Петербурга.
Да, 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 совершенно правильно. И вкладываются в бизнесы здесь, не там. И нет, надо с одной стороны признать, что, допустим, Грозный, да, если вот сейчас там побывать, город отстроенный, там нет никаких следов войны, потому что мы помним после вот этих двух войн, которые там были, он же напоминал там Сталинград после там Сталинградской битвы. Но сейчас это новый современный город, чистый, аккуратный, уютный и так далее. Но если посмотреть, сколько там было потрачено денег и сколько там было получено, то, конечно, все это, видимо,
можно было два города,
видимо, можно было бы два, можно было, наверное, всю Чечню привести в порядок и так далее. Поэтому там надо, прежде всего, видимо, договариваться с местными элитами каким-то образом, мне так кажется, потому что сейчас от них откупаются. А надо с ними договариваться. Это очень тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс, потому что элиты неоднородные, и там есть между ними противоречия, есть вот эти особенности религиозные и так далее. Но вы знаете, мы же, Миш, мы идем на самом деле полным ходом, уже пришли, на самом деле, к тому, что называется асимметричная федерация. Давайте признаем. То есть 83 субъекта федерации у нас, да,
и все с разными
некоторые
правами.
Из них особенные, да, которые имеют особые права, формально не прописаны, формально у нас все абсолютно одинаковые, но фактически, конечно, если бы такой поток, как в Чечню, шел, допустим, в какую-то республику, допустим, Поволжье, или, допустим, в какую-то область здесь около Москвы, в русскую область, там, Калужскую, там, Костромскую, ну, я думаю, что там был бы экономический бум. Вот. Но, тем не менее...
Ну, знаете, довольно большие деньги идут и на проекты Сочи, и во Владивосток, ну, и тем не менее, там никакого экономического бума нет, да, а те же самые, ну, я мягко скажу, откаты и безобразие.
Да, да. Это отдельная тема Сочи и
как выясняется, вложение в инфраструктуру, как нас предупреждали крайние либералы-монетаристы, они не очень эффективны в том смысле, что количество денег, которые будут потрачены на мост, дорогу или еще на что-то, в результате будет гораздо больше того, что запланировано. Ну,
это,
может быть, вдвое, может, втрое.
Который с советских времен возник, когда вот всякая стройка, всякие сметы постройки превышались там в полтора, там иногда в два раза. Это осталось сейчас даже больше. Я просто возвращаюсь к Кавказу. На самом деле, мне кажется, легкого ответа на этот вопрос сейчас нет. Что нам делать с Кавказом? Потому что вот признать эту асимметричную федерацию, признать, что эти республики пользуются особыми правами, находятся в каком-то особом положении, что им действительно надо давать деньги под какими-то условиями, потому что может быть, там надо, чтобы эти деньги шли через федеральные структуры.
Ну, они, почему же, они шли в Чечню через федеральные структуры, минуточку. Там были дирекции по строительству какие-то, потом там кого-то сажали, мелких
правильно.
Жуликов,
а, для этого,
а крупные оставались
совершенно
вне
верно.
Игры.
Для этого должна быть ротация кадров, для этого надо, чтобы в Чечне работали, допустим,
я не
люди.
Я понял. Да, нет, для я этого, наверное, нужен иной политический нет, режим.
Совершенно.
Вот нам тут намекают на разные люди, вот Иван Петрович пишет, оппозиционер не понимает, что Россию управляет круг мелких мошенников, включая проворовавшегося и выгнанного с КГБ Майорешкова, недоучку Ирина, и профессоров. Когда эти люди осознают это, тогда все решится само собой.
Ну, я с чем согласен? Я согласен с тем, что, конечно, должна быть изменена вся система принятия решений и вообще вся система жизни в стране. Конечно, при той политике, которая есть и в Москве, и в любом регионе России, на Кавказе мы видим просто наиболее яркие этого проявления.
Вот пишет человек, господин Гантмахер, вы играете на поле Медведева, пишете ему стратегии, даете рецепты, а не понимаете, что стратегия одна, им с Владимиром Владимировичем надо обоим уйти. В откатах вы найдете еще три бюджета. Это, видимо, уже второй.
Ну, у нас есть, недавно я встретил хороший термин, параллельный бюджет. То есть бюджетные деньги, которые выводятся из бюджета и вкладываются, это ушло на Кавказ, это по всей России, вот знаменитое дело Магнитского и так далее, это сопоставимо с нашим официальным бюджетом. Ну, что касается, что они должны свалить, ну, пожалуйста, я ведь абсолютно не возражаю, у меня только всегда в этом плане вопрос. А кто? Ну, пусть мне назовут человека, и каким образом он должен прийти? Он что, на белом танке должен въехать в Кремль какой-нибудь там полковник Квачков? ну, вот вы мне объясните, как это все должно быть, тогда я буду это всерьез обсуждать.
Да, но, может быть, все-таки власть, вот я опять же попытаюсь встать даже на ее сторону, а может быть, она прозреет, может быть, внутри самой структуры власти Единой России, там, не знаю, вместе с этим фронтом, вдруг произойдет нечто, когда они поймут, что страна стоит, так сказать, на краю пропасти. Вот, смотрите, появилась тут утечка из программы новой, так сказать, Объединенного Народного Фронта и России, и Единой России, где, скажем, вдруг говорится, что надо будет вернуться к выборам глав муниципалитетов, от сити-менеджеров, отказаться от выборов депутатов только по партспискам, процедуру участия партии в выборах упростить. Возможно, это все исчезнет из окончательного текста программы.
Скорее
всего. Но какие-то люди там, где-то там, вот в этом институте Федорова или, так сказать, при премьер-министре, пытаются каким-то образом пропихнуть идеи, которые могут изменить обстановку в стране.
Нет, ну,
значит, не все так безнадежно.
Что касается идей, которые там вот в этой, она называется, по-моему, народная программа.
Народная программа, да.
Ну, если там будут содержаться здравые идеи, вот типа отмены назначения губернаторов, возвращения...
Заставить чиновников доказывать легальность доходов и расходов.
Пожалуйста.
Они там это пишут.
Не, очень хорошо. Я только за. Я же не потому, что я там не люблю Народный фронт или там эту Единую Россию. Вот. Я считаю, что разумные идеи должны быть. Другое дело, что я уверен, это все некая обманка. Видимо, я не знаю, будет ли это в окончательном тексте этой программы, но если будет, это ровно то же самое, как работа по стратегии 2020, вот где либеральные центры, да, Кузьминов, МАО, вот Высшая школа экономики, Академия народного хозяйства и госслужбы работают. Люди, лучшие эксперты реально работают. Там та же Юдаева возглавляет там пенсионную группу, и они там пишут очень много неплохих вещей. Я это все читаю, я там был в курсе, но это, я так понимаю, все будет, скорее всего, если будет Владимир Владимирович Путин, например, следующим президентом, что, скорее всего, видимо, случится, это будет все аккуратно забыто и положено в длинный ящик, ровно так же, как вот эта народная программа, потому что жизнь – это жизнь, и никто не захочет расставаться, если я говорю про возвращение Путина в качестве президента и вот тех людей, кто вокруг него, никто не захочет расставаться с той системой, прежде всего, финансовых потоков и вот этих параллельных бюджетов, которые у нас сейчас есть. Это означает, нет, возможно, какое-то здравомыслие, но это здравомыслие, вот, к сожалению, со стороны Путина, я пока его не вижу. Возможно, Владимир Владимирович, конечно, там совершит какое-то чудо, переродится там и прочее, не знаю, маловероятно. Но какая-то часть элиты, я тоже на это надеюсь, хотя все меньше и меньше, Миш, я должен сразу это сказать, какая-то часть элиты, прежде всего, бизнес, может быть, даже крупный бизнес, прежде всего, который вхож в эти кабинеты, ну, все-таки он должен... Единая Россия. Понятно, что Единая Россия, что ей скажут, то будет делать этот фронт. Но эти люди придут, скажут, ну, сколько можно? Ну, ребят, ну вот этим двоим, сколько можно вообще этим заниматься? Что страна вообще на грани катастрофы. Еще 2-3, там, 4 года, и все. И что вы тут будете делать? Может быть, тогда что-то такое. Хотя, я повторяю, это не институционально. Вот в чем вся наша проблема, что это решается не на выборах.
А персонально.
Это персонально. Если вдруг кто-то найдется там, ну, условно говоря, Медведев, который вдруг соберется силами и скажет, да, вот я готов рискнуть, то все 500. Или кто-то, ну, не знаю, третий. Хотя я считаю, что третий это...
Третьего не дано?
Это полное, ну, это иллюзия. Ну, кто этот человек?
Михаил Прохоров, которого подают теперь.
Прохоров, я не думаю, что будет кандидатом в президенты. Да если будет, я думаю, что у него, к сожалению, или к счастью, не знаю, шансов мало.
Давайте мы со слушателями поговорим. Владимир из Ростовской области, пожалуйста, ваш вопрос. Только
добрый
коротко.
Вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Евгению Гантмахеру. В основном как к специалисту по пенсионным вопросам. Вот как вы прокомментируете неисполнение лично Путиным постановления правительства номер 1012 от 7 сентября 99-го года, когда он был премьером, кстати. 3 с лишним года Ростовский союз ветеранов летного состава безрезультатно обращается во все судебные инстанции. Обворованы 30 с лишним тысяч пенсионеров летного состава гражданской авиации. Спасибо.
Ну да, это, видимо, идет речь даже не о постановлении правительства, это был специальный федеральный закон тогда принят, который давал дополнительную пенсию летным составам за счет дополнительных взносов на работодателей, то есть на авиапредприятия, где вот эти люди работали. И да, насколько я знаю, действительно есть случаи, я, правда, специально вот не интересовался в последнее время, но есть случаи, случаи, когда эти дополнительные взносы не собираются. Не собираются, и это связано, может быть, и с не очень хорошим положением авиапредприятий, между прочим, потому что был же еще недавно острая фаза кризиса, когда были снижены перевозки пассажирские, и сейчас еще до конца из этого не вышли. Но, конечно, если такой федеральный закон, то есть он есть, и он существует, и, кстати, недавно принят такой же в отношении шахтеров, тех, кто работает внизу, там, в забоях, он, конечно, должен выполняться. Безусловно.
Европейский суд тогда, видимо, надо идти. По всем инстанциям
европейский здесь, конечно, суд. Надо идти по всем инстанциям. Кстати говоря, какой-то небольшой шанс, что это может решиться даже в России, есть, потому что иногда, допустим, Конституционный суд принимает вот по таким неполитическим, конечно, решениям какие-то более-менее приличные, как бы, упреки в адрес правительства. Такие случаи есть.
Угу. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Хотел бы спросить, что, на ваш взгляд, произойдет с российской экономикой в результате возможного технического дефолта Соединенных Штатов Америки? Спасибо большое.
Хороший вопрос, но дело заключается в том, что все-таки я думаю, что дефолта не будет. Я думаю, они все-таки договорятся, там, Обама и Конгресс Соединенных Штатов. Но если вдруг это случится, то у нас, я думаю, будут затруднения какие? Думаю, это будет падение цены на нефть. Не очень резкое, но...
Оно уже началось.
Да, оно началось, потому что ведь дефолт Соединенных Штатов, даже технический дефолт, давайте отличать технический от настоящего дефолта, он приведет, конечно, к снижению экономической активности в Соединенных Штатах, в целом ряде других стран. Знаете, такой мультипликационный эффект. И, естественно, потребление нефти при этом начинает снижаться. Это первое. Второе, это, конечно, курс доллара. У нас значительная часть наших золотовалютных запасов, не вся, безусловно, наш центральный банк ведет такую политику диверсификации, но значительная часть она находится в долларах, и, соответственно, будут потери и здесь. И это может отразиться, кстати говоря, на курсе рубля, потому что инвесторы начнут метаться. Собственно говоря, сейчас уже немножко это началось. Вот швейцарский франк вырос там за последние дни на 30% вдруг, потому что инвесторы не доверяют евро. Понятно, в Европе большие проблемы там с Грецией, с Португалией, Испанией, там целым рядом других стран. А тут еще и с долларом это может быть. И я должен, кстати, сказать, что тогда люди будут, безусловно, избавляться от рубля. Вот у меня в этом... тоже абсолютно нет никаких сомнений. То есть будет падение курса рубля, но, кстати, может быть, для экономики это не так плохо, но снижение цены на нефть перевесит все возможные плюсы, которые здесь возможны. Поэтому это, конечно, неприятная ситуация для страны.
Давайте еще звонок Юрию Владимировичу из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, надо уже делать вывод, гражданин Гортмахер, что правительство, что Единая Россия разваливает умышленно нашу экономику. Закрываются заводы. Почему-то мы все время больше покупаем Боингов вместо того, чтобы делать своих. И пора привыкнуть, что пора наконец дать людям понять. Вы этого не хотите сделать, что доллар – это воровской притон, евро – это тоже.
Надо... Вот Иосиф тоже пишет, сколько можно умышленно уничтожать нашу экономику. Тоже вот то же самое мнение сходится.
Вы знаете, я слово «умышленно» бы не стал так уж на этом педалировать, потому что дело хуже. На самом деле, понимаете, дело в том, что экономической политикой у нас никто не занимается. Она течет вот так, как она течет.
Подождите, но столько министерств, ну, разные люди. Кудрин, сколько министров финансов?
Есть конкретные финансовые группы, есть конкретные финансовые потоки, на которые правительство обращает, конечно, особое внимание. Мы их знаем. Это «Газпром», это «Роснефть», еще «Ростехнологии», но целый ряд вот таких крупных финансовых потоков. Там мы... видим, там делаются из последних сил усилия для того, чтобы как-то все стабилизировать. Все, что за скобками, там на самом деле никакого, так сказать, внимания, и там все течет, как течет. А это, конечно, приводит к тому, что ситуация ухудшается, и наша обрабатывающая промышленность, многие ее отрасли, они окончательно сели на мель. Вообще, посмотрите, не знаю, как в Волгоградской области, но вот в целом ряде регионов, да вот в Москве в той же самой, импорт сейчас замещает все. У нас же, между прочим, за первые месяцы этого года, при том, что снижаются доходы населения, импорт вырос на 40%.
И будет продолжать расти.
И будет продолжать. Почему? Потому что люди понимают, что сейчас, допустим, хранить деньги в длинную в каких-то банках, это большие риски хотя бы из обесценения того же доллара или там, рубля, там, того же евро. Надо что-то купить. Причем либо по мелкому, либо там у кого есть возможность по крупному. Кстати, побежали кредиты поэтому брать. Вот. И, но импорт... Импорт. Извините, я тут покупал ночные горшки своим внукам, производство Польши. Я удивился, думал, что Китай, но Польша. Я так подумал, что уже наша страна не способна из пластмассы ночные горшки вообще-то делать. Вот. Поэтому, да, такая политика, она не то что ведется, она формируется сама собой. Как раз речь идет о том, что надо, наконец, видимо, приступить к формированию экономической политики не только в отношении вот этих отдельных секторов, отдельных групп, которые охраняются за 20 заборами, и непрозрачно, между прочим, то, что там происходит, а в отношении всей нашей экономики.
Вот программа вот эта народная, и в ней записано, что надо тратить нефтегазовые доходы не только на пополнение резервов, но и на развитие страны, ибо только динамичное разностороннее развитие экономики страны дает дополнительные не только нефтяные и углеводородные, стратегически надежные ресурсы для преодоления возможных трудностей. Смотрите, какие хорошие слова.
Первый раз эта фраза, вот почти в таком буквальном виде, была записана в 2000 году в программе Грефа. Уже тогда в этой программе было введено слово «диверсификация экономики», отказ от вот этого нефтяного газового монополизма. 2000 год. Сейчас на дворе 2011 год. Сколько можно говорить «халва»? Сколько можно говорить?
Фраза можно хорошая, еще говорить, но... «модернизация».
Ну да, там будет, конечно, в этой программе, мы уже об этом говорили. Все, всем будут обещано, все хорошее. А как это реально сделать, боюсь, что там об этом не будет ничего сказать.
Понимаете, проблема в том, что пока кризис не грянул, российские власти, они расставляют приоритеты так, как... ну, бог на душу положит. Знаете, вот как Москва, там главным делом властей стала замена асфальта тротуарной плиткой, к примеру, да, хотя говорится о многом, а вот занялись они, начали с того, что хороший асфальт начали перекладывать какой-то плиткой, да, ну, не первоочередное дело. Или, скажем, вот федеральные власти и столь уважаемый вами Дмитрий Анатольевич Медведев вдруг озаботились необходимостью срочно, так сказать, перенести из Москвы все федеральные ведомства. Но насколько это нужно сегодня? Вот прямо сейчас за все это схвататься, да?
Ну, я считаю, вот эта идея перенести федеральное ведомство из Москвы, она носит, конечно, популистский характер. И со стороны Медведева, который это объявил. И вот в этой народной программе там якобы то же самое записано.
Там единственное позитивное, что московский Кремль объявит заповедником, да, общекультурным, культурно-историческим,
ну, это,
центром.
Это давняя, кстати, идея, это правильная идея, действительно, это нужно сделать. Вот, но я должен сказать, что пока нет даже каких-то, даже первых проектов того, как это будет. Ну, кроме того, что к Москве присоединят там какую-то огромную территорию на юго-западе, это вот кроме этого.
И те люди, которые купили там землю, сразу же получат гигантскую капитализацию этой, ну, земли, да, она просто подорожает там в 2-3 раза, хотя и так недешево. Вот это действительно так. И вообще такое ощущение, что этот проект работает на несколько конкретных финансовых групп, которые туда вложились.
Нет, мне кажется, откуда растут ноги в данном случае. Москвичи очень недовольны тем, что происходит с движением дорожным здесь. Вот эти колоссальные пробки, даже сейчас летом, когда, казалось бы, людей не так много в Москве. Колоссальные пробки. Вот воздух, конечно, из-за этого не очень хороший. Люди опаздывают. Метро работает очень... Сейчас вот духота и прочее, прочее. И поэтому, конечно, сказать, я предлагаю идею, которая разрубит этот Гордиев узел, вот типа все чиновники ненавистные уедут там куда-то за эту кольцевую дорогу, а в Москве все освободится, ну, надо предъявить, мне кажется, доказательство того, что это реально будет.
Пока соотношение по опросам 40% за, 40% против, по крайней мере, москвичей. Вот именно этого проекта слияния, не выезда федеральных структур куда-то в особое место, о чем, кстати, я много раз говорили, это можно было сделать, кажется, на территории Москвы.
Ну, во-первых. Во-вторых, ведь, не знаю, будет ли в этих всех народных программах, но речь идет о том, чтобы государство стало слегка поменьше, слегка в кавычках. Его вполне можно ограничить в 2-3 раза с точки зрения количества структур, чиновников, офисов и так далее. И это уже, между прочим, очень существенно может разгрузить тот же самый центр Москвы. Вы посмотрите, куда ни плюнь, вот тут в центре идешь. Департамент такой-то, такого-то министерства. Департамент такой-то, того же, кстати говоря, правительства Москвы. Московской области, кстати говоря, здесь тоже в центре очень много встречается. Так давайте вместо того, чтобы этих же армию чиновников за колоссальные деньги куда-то перевозить...
количество за время правления Путина на 40% увеличилось.
Да, да, да. Так давайте мы вернем к этому состоянию. Потому что во многом пробки в центре Москвы создаются тем, что здесь располагается вот эти огромное количество федеральных структур. Второе, бизнес, который пытается сжаться поближе к этим структурам, потому что лоббизм, да, люди же хотят ходить в эти министерства. Поэтому вот как только начнется урезание нашего государства любимого, тут же начнется, можно будет говорить с бизнесом о его выезде.
Но это вряд ли возможно, потому что вот программа Грефа, я помню, по финансово-экономическим вопросам выполнена там по разным пунктам, там где на 50, где на 80%, а в вопросах административной реформы там где-то и на 10, а где-то и вообще не выполнено.
Да. Кстати говоря, тот раздел программы Грефа, который был посвящен административной реформе, он даже не был опубликован, между прочим, потому что его даже тогда уже власть не приняла как руководство к действию.
Вот Андрей тут интересуется. Уважаемый Евгений Шлемович, единственный аргумент в пользу того, что российская элита начнет необходимые реформы, звучит так. Они увидят, перед какой пропастью стоит страна, испугаются, зная, сколько бизнесов этой элиты переведено в процветающие страны и догадываясь, сколько состояние ушло в том же направлении, можно ли принимать такой аргумент всерьез?
Ну, что значит всерьез? Я бы сказал так, что шансы, конечно, не равны нулю на такой исход. Они небольшие. Я вот уже об этом говорил, я считаю, что их не так много. Но это не ноль. Это не ноль. Всяко бывало в нашей истории. Между прочим, должен сказать, что если у нас хоть какая-то часть, небольшая часть элиты начнет разворот в нужную сторону, то изменится вообще отношение к нам со стороны тех же вот процветающих стран, как было только что сказано в вопросе. И тогда они с точки зрения экономической интеграции, политической интеграции и так далее сделают нам уверенность, достаточно много шагов навстречу. И тогда, наверное, здесь существенно может много чего поменяться в лучшую сторону. Я этого не исключаю, хотя, повторяю, это маловероятно, к сожалению.
Ну что ж, еще пишет человек на сайт нам, плавучести и остойчивости хватит еще на пару лет, а дальше Булгария. Износ-то инфраструктуры и человеческой, о чем да. Юдаева пишет, и, собственно, материальной, он тоже достаточно велик.
Да,
вот, кстати,
правда.
В этой программе замечательной написано, что годы десятилетия Путина там, это годы мобилизационной активности, мобилизационного развития. Вот тут, мне кажется, товарищи сильно ошиблись.
Это не мобилизационное было развитие. Конечно, до кризиса это были годы почивания на лаврах. Знаете, как в сказке вот, о золотом петушке, да? Царство лежа на боку. Когда деньги сыпались непонятно откуда, большие деньги, ну, вся была задача. Там, ну, дали этим, дали тем. Этот попросил, ну, дали туда. Вот, ну, монетизация. Это был единственный срыв, который не просчитали на самом деле. Ну, загасили монетизацию тоже деньгами. Поэтому это было время расслабленности, время, я бы сказал, такого застоя.
А сейчас?
А сейчас идет деградация, сейчас идет, с моей точки зрения, просто развал. Например, структура управления просто развалилась страной, мы это видим, просто абсолютно конкретно, что никакие, так сказать, импульсы сверху, в эту вертикаль эта пресловутая, она уже, ее давно просто нет, даже по силовым структурам. Мы это видим.
И что, Дмитрий Медведев, решись на второй срок, мог бы что-то изменить?
Ну, я бы сказал так, если он найдет нужные слова и обратится хотя бы там вот к тем 15-20% общества, которое хочет изменений, у которых есть еще некая энергетика к этому, какие-то шансы есть. Но для этого, конечно, надо найти нужные слова и произвести нужные действия. Не знаю, сможет он, не сможет, но он обещает в скорое время нам об этом сказать.
Ну, тогда мы и поговорим об этом, когда Дмитрий Медведев что-нибудь скажет внятное, наконец, в стране о своих планах. Была у нас в эфире программа «Время гостей». Ее гостем был доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Условно-досрочное освобождение Платона Лебедева. Видеорепортаж из зала суда.
Комментарии экспертов.
Политический аналитик Майкл Биньон. О чувстве меры у средств массовой информации при освещении трагедии.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Заметки памяти Дмитрия Ефимовича Фурмана.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».